Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. Русская иконопись, нить своего предания, ведет в иконописной лаврской школе, пишет священник Павел Флоренский в этой своей знаменитой работе «Троица Сергия Лавры и Россия».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский.
Добрый день.
И Кира Лаврентьева. Это программа «Лавра», цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. В этих программах мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня мы будем говорить об иконописной традиции, иконописной школе Троицы Сергиевой Лавры ни с кем иным, как с деканом иконописного факультета Московской духовной академии, доцентом кафедры истории и теории церковного искусства, членом синодальной комиссии по иконописи, архимандритом Лукой Головковым. Здравствуйте, отец Лука.
Здравствуйте.
Уже не впервые в нашей студии, не так давно мы говорили в рамках этой программы о преподобном Андрее Рублеве, о Святой Троице. Удивительный, интереснейший был разговор. И сегодня мы говорим о иконописной школе Лавры. Расскажите, пожалуйста, отче, вот какие сейчас устремления у современных иконописцев? Почему спрашиваю? Меня как-то в детстве воспитали, мне родители очень много рассказывали об иконописи, и мама мне очень долго и много рассказывала о том, как раньше готовились к написанию иконы. Это пост, минимум 40 дней, это такая аскетическая жизнь, это молчание, это молитва. Известны случаи, когда иконописец не мог, например, написать икону или не мог добиться нужного результата. И тогда, по благословению духовника, он еще устражал пост, чтобы икона была поистине духовной. Понятное дело, что мы сейчас не можем такие требования выставлять к современным иконописцам. Это люди семейные, это люди, которые тоже живут в нашей жизни с высоким темпом и ритмом, ее бешеным зачастую. Поэтому, отец Лука, хотелось бы спросить, вот что такое написание иконы для современного иконописца? Какие самые высокие стандарты все-таки есть вот в этом богоугодном и важном деле? Что говорят, грубо говоря, говорят на факультете иконописи Московской духовной академии юным иконописцам, которые вот только-только пришли на первый курс?
Ну, во-первых, конечно же, мы говорим о традиции.
Традиции, да.
Традиции, и для нас важно наследие, для нас большое счастье, что мы находимся в Троице Сергиевой Лавре, где традиции иконописания древние, глубокие, великие сохраняются, и иконописцы каждый день молятся преподобному Сергию. При этом каждый день мы видим и иконы письма преподобного Андрея, великую икону Троицы преподобного Андрея, иконостас письма преподобного Андрея Даниила Черного, другие иконы, круга Дионисия, многие-многие иконы. Но, конечно же, для нас важно и наследие, с которым мы прямо непосредственно связаны. А традиции иконописания, конечно же, в общем-то, и древние значимые, но когда в новое время относительно создается уже образовательное учебное заведение, и в Лавре постепенно тоже начинает формироваться учебное заведение, уже при создании Троицкой семинарии в XVIII веке, в середине XVIII века, был создан иконописный класс, в который был предназначен к тому, чтобы иконописцев каких-то растить. Конечно же, задачи были скромные написания икон для паломников, не иконостасы, не росписи, вот, но тем не менее это учебное заведение было после того, как Троицкую семинарию закрыли, слив отчасти с Московской духовной академией, которую перевели из Москвы, отчасти с Вифанской семинарией, то уже обучение иконе было, собственно, в Лавре. Там была и иконописная мастерская, и учебные заведения. Тоже, в общем-то, подобные задачи там ставились. Естественно, что в XVIII-XIX веке писали живописную икону, и лишь во второй половине XIX века начинает постепенное возвращение к древней традиции. Но для иконописного факультета, иконописной школы Московской духовной академии, конечно, важнее наследие уже послевоенное, когда в 1957 году монахиня Леония возглавила иконописный кружок.
Соколова, да?
Монахиня Леония Соколова возглавила иконописный кружок. До этого некоторое время, с начала 50-х, иконописный кружок вел владыка Сергий Голубцов, который для Лавры личность очень значимая, он одним из тех, кто сохранял главу преподобного Сергия в советское время, чтобы хотя бы глава сохранилась. К счастью, сохранились мощи целиком. Он был близок отцу Павлу Флоренскому, Алсуфьеву, которые пострадали в советское время за исповедание веры, за свое служение. Они были личностями, которые много сделали для создания музея, сохраняя самое ценное, самое важное, и Лавра, к счастью, самое важное сохранила. Конечно, были утраты, оклады и серебряные, ну, поздние, в основном в Троицком соборе были вот, конфискованы, и они стремились к тому, чтобы самое ценное, самое важное все-таки в этом духовном центре сохранять. Но вот монахиня Леония, которая начинала обучаться иконе еще в 20-30-е годы у реставратора-иконописца Василия Осиповича Кирикова, известного советского реставратора, который по жизни с ней и дальше был связан, в том числе одна из реставраций иконостаса поручалась Василию Осиповичу Кирикову, а монахиня Леония осуществляла саму эту реставрацию. И она уже тогда написала для святителя Афанасия Ковровского Сахарова, прославленного, икону всех святых земли российской просиявших, другие иконы, без которых не представить уже и историю Русской Церкви, и историю иконописания, историю православия в XX веке. Но вот в 57-м году она возглавила иконописный кружок, и он стал самым серьезным кружком, если до этого мы видим и по отчетам Московской духовной академии, что кружок иконописный был ну, последним, после фото, кружка регентования, пения, то матушка поставила его на совсем другую основу.
Да, я знаю, что у нее много замечательных учеников у матушки Леонид, да. Например, архимандрит Алипий Воронов, это наместник Псково-Печерского монастыря, сам замечательный художник, иконописец, и вот он пишет, вспоминает ее с любовью, это удивительно, недавно я такое для себя открытие сделал. Ну и вы, по-моему, да, отец Лука, вы же тоже непосредственно ее ученик.
Я уже ученик-ученицы. Но, собственно, матушка Леония почила в 81-м году, не дожила до открытия, но кружок продолжал существовать, там преподавали ученицы матушки Леонии, и одна из учениц, внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдушина, преподает и сейчас у нас. Да. Она возглавляет и реставрационную мастерскую Лавры, и это большое благо, что иконописцы, тонко чувствующие икону и реставрирующие, иконы с пониманием, потому что при реставрации икон Троицкого собора иногда говорят, ну как, что там раскрывать, там вот такие вот руины почти. А они, Наталья Евгеньевна, Анна Евгеньевна, другие реставраторы, видя, чувствуя икону, понимают, где что можно удалить, а что нужно оставить для того, чтобы сохранить и целое, и чтобы памятник вот был представлен лучшим образом. И иконописный кружок, собственно, вот существовал до начала 90-х годов, но в 90-м году была открыта по решению Священного Синода, по благословению патриарха Пимена, иконописная школа Московской Духовной Академии, и традиции кружка, в ней приумножались. Задачи, конечно, кружка и школы другие стали, потому что открыта она была в 90-м, но уже первый выпуск 94-й разрушился Советский Союз, Новая Россия в других условиях живет, нет гонения на веру, и начали восстанавливаться храмы, и к этому времени нужно было уже создавать огромные большие ансамбли, и совсем другие задачи стали перед выпускниками иконописной школы. И, конечно же, школа набирала опыт, и если в 90-е годы не представить, чтобы можно было выпускникам расписывать храмы, а сейчас делать и мозаики, то сейчас вообще иконописание набрало вот какой-то багаж уже опыта этих десятилетий, и совершенствуется программа, и сейчас дипломные работы, это серьезные работы, большие, значимые, и святых нового времени, и житийные иконы, это, в общем-то, уже явление и вообще в искусстве создающиеся произведения итоговые иконописцев. Но выпускники сейчас расписывают храмы, они с недавнего времени создают и мозаики, и одним из значимых ансамблей последнего времени стал ансамбль мозаик Благовещенского собора Дивеевского монастыря, который, конечно, удивителен, и он является таким во многом эталонным, хотя там в силу объемов больших мозаики создавали целый ряд бригад, не только выпускники нашего факультета, но и московские, другие мозаичисты, минские мозаичисты, но во многом задавали тон наши выпускники, и это осуществлялось все под руководством нашего преподавателя, к сожалению, в этом году летом, перед успением почившего Анатолия Валерьевича Алешина, великого по-настоящему иконописца, который и в Дивеево не только вот эти мозаики создал, до этого под его руководством был расписан Троицкий собор Дивеевского монастыря, который во многом преобразился, потому что тоновская архитектура, она такая немножечко тяжеловатая, неполетная, а этими росписями она стала такая легкая внутри, воздушная, очень праздничная, очень красивая, цветная, и в то же время очень поэтичная. Он писал очень тонко, с каким-то вот глубоким переживанием богослужения, церковной поэзии, такая вот очень лиричная живопись, и в то же время по-настоящему глубокая большая такая, да, трагедия.
Да, подтверждаю, мне вот посчастливилось в ноябре побывать там, и мы служили в этом соборе. Удивительные, конечно, росписи. Но я знаю, что ваши выпускники и преподаватели не только по России создают храмы и расписывают, но вообще по всему миру. Я помню, с большим удивлением когда-то был в Лондоне, и вот этот собор замечательный в Чизике, русской зарубежной церкви, так в стиле Дионисия, можно сказать, да, расписан полностью нашими учениками, можно сказать, да, выпускниками, преподавателями, да.
Да, сначала мы начали с иконостаса, писали иконостас в этот собор, а затем, через несколько лет, приход, епархия были готовы и к росписям, и наш преподаватель Анна Владимировна Зданович руководила этими росписями, преподаватели, выпускники, немножко даже и студенты участвовали в этой росписи, и, конечно, непростая архитектура, но очень хорошо легли фрески, как будто там они и были. Они украсили храм, они придали ему такую вот законченную красоту. Росписи, иконостас – это такое, в общем, украшение, конечно, сейчас православного Лондона.
Лавра. Духовное сердце России.
Это программа «Лавра» на Радио Вера. И сегодня у нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, Кира Аврентьева. Я даже за это время успела найти цитату из Стоглавого собора, которая посвящена жизни иконописцев. Звучит она так, что подобает быть живописцу смиренну, кротку, благоговейную, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабитель, не убийце. Особенно же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А кто не может воздержаться, пусть женится по закону. То есть для Стоглавого собора иконописец – это человек, который полностью себя посвящает вот этому делу святому. И вот тут, конечно, интересно спросить вас, отец Лука, отражается ли в иконе действительно вот внутреннее состояние самого иконописца? Конечно, отражается.
Безусловно, да, безусловно. Мы ценим иконы, написанные великими подвижниками, святыми, в том числе и потому, что икона – это запечатленная молитва. И если человек по-настоящему глубоко молится, то икона, она вот помогает такой вот глубокой, серьезной молитве. Потому что икона поздняя, она при всей, может быть, красоте, умилительности, она ведь привела к тому, что в 18-19 веках стали молиться больше не на икону, а перед иконой. Да? Может быть, посмотреть на нее, облобызать, но вот молитва, смотря на икону, прекратилось, и даже говорили о том, что там дерзновенно, неправильно молиться, смотря на икону. Ну, это, в общем, не могли найти, как бы, почему, но очевидно потому, что икона не помогает молиться, потому что в силу своей душевности какой-то, заземленности какой-то, она не помогает. Она, может быть, украсит храм, и замечательно, когда сохраняется живопись 18-19 века в храмах, это наше наследие, конечно, но и в Троице Сергиевой Лавре, допустим, в Смоленском храме иконостас 18 века, мы там, когда молимся, да, ну, в общем, мы молимся в сторону иконостаса, но не на иконостас, потому что, ну, да, это не помогает, это не помогает. И, конечно же, когда смотришь на иконы Матушки Леонид, ну, вот это действительно... И молитва, конечно, иконописца чрезвычайно важна, чтобы он молился, и да, и вот собор вообще говорит о том, что, ну, желательно вообще, чтобы он только этим и занимался.
Вообще не выходил по жизни никуда.
Да, да, он небрачным должен, желательно, чтобы был. Ну, если что, может быть, и в браке, да, и великие иконописцы, конечно, были, там, Дионисий, да. Но Это очень важно. И иногда даже такое впечатление, что вот как бы иконописец даже должен молиться больше, чем батюшка, да, там, вот он почти летать должен, вот. Но в каком-то смысле и так, потому что, конечно, важно, чтобы священник молился, важно, чтобы певчие молились.
Чтобы все молились.
Да, все молились, конечно, это нам помогает, это когда идет вот молитва в храме, у многих это и нам помогает, там, и немощным. Вот. И, конечно же, иконописец молится перед началом работы особенно, да, в начале даже дня, ну, в начале любого там этапа, когда не получается особенно, да, может быть, надо когда-то и попаститься, может быть, причаститься, особенно перед написанием каких-то, ну, крупных работ, ликов, да, потому что самое ответственное, конечно, личное, но ответственное и все, потому что движение, жест, цветовой строй, в иконе все очень-очень важно, и составляющих много в иконе, и иконописец должен, конечно, очень тонко чувствовать, да, икона должна быть и читаема, да, она легко должна прочитываться, и в то же время это должно быть не каким-то полуплакатным, очень упрощенным, а какая-то и тонкость должна быть, потому что это наследие церковное, большая культура, большое богословие, да, вот Русь не так много говорила, но показывала свое мировосприятие, свою молитву в образах и в архитектуре. Потому что мы смотрим на храм, какое утешение, какая радость, да, какая вот такая воскреленность ко Господу передается в этом. И если иконописец будет молиться мало, плохо, то, конечно, и на иконе это может отражаться, иконы может не так трогать или вообще не трогать, она может там, ну, быть даже и правильной, но важно не только быть правильной, важно, чтобы это по-настоящему звало к молитве, звало ко Господу, и без молитвы, без настроенности ничего не получится. В этом смысле, конечно, для нас большое благо, что мы находимся в Лавре Троицы Сергия в духовном центре, где опыт монахов великой обители, великого центра православия, духовного центра Русской Православной Церкви, может быть, даже не всегда это передается словами, просто вот опытом жизни, всем соприсутствием. Это, конечно, великое и большое дело, да, и иногда говорят, а почему поступают в Лавру? Ну, во-первых, традиция иконописания, да, от матушки Леонии идущей, которые продолжают великие значимые художники современности у нас сейчас, конечно, учащиеся созерцают древнюю икону, научаются друг от друга, и в то же время это духовный центр, да, как один говорит, зайдешь в Лавру, и понятно, почему сюда хочется попасть. Да, потому что, ну, это действительно, ну, вот в воздухе носится это вот ощущение великой святыни.
Ну и я хотел бы сказать, что по плодам их узнаете, их, то есть когда мы видим, а я стараюсь регулярно обязательно посещать защиту выпускных работ нашего иконописного отделения, mm-hmm. и это, конечно, совершенно потрясающее впечатление производит, потому что ну, это какие-то шедевры просто, да, и причем они создаются, как правило, для уже конкретных иконостасов, конкретные храмы и монастыри, где их ждут эти иконы, а это дипломная работа учащегося, и тут по ней видно, что какая работа большая, духовная за этим стоит. Духовная, творческая, художественная, естественно. Конечно, во время защиты там делаются какие-то замечания от преподавателя, какие-то нюансы, там какие-то очень тонкости такие они находят, колеровка там, что-то еще там и так далее. Но для обычного человека, вот как потребителя такого, можно сказать, да, тот, кто созерцает икону, кажется, что это просто какое-то выдающееся произведение. И в этом смысле, то есть это уже состоявшиеся мастера во многом. Да, ну, конечно, всегда есть куда совершенствоваться, но, в общем-то, я бы хотел подтвердить, что вот сам результат, он уже показывает, насколько большая работа была проделана.
Ну, конечно, нужно учиться всегда, да, и в этом смысле научиться и учиться. Конечно же, студенты с преподавателями, да, этого достигают. Кроме того, на старших курсах особенно у нас педсовет устраивает время от времени просмотры, когда и преподаватели между собой советуются, вот что как лучше идти, каким путем, что исправить, и студенты вот в этой атмосфере мастерской.
Сотворчество такое, да?
И, конечно, на дипломных работах. Но нужно сказать, что иногда бывает, что иконописец прошел обучение, ну, и ярко себя не подал, да, а бывает, потом раскрылся. Кто-то раскрывается быстро, и вот такая звезда, видно, что вот mm-hmm. идет уже, да. А кто-то, может быть, после окончания, проучившись у нас, и радует, вот смотришь там, да, вот не ожидал, а он работает и создает интересные, совершенно удивительные произведения, достигает хороших результатов, работает по-разному, конечно, выпускники работают, кто-то больше лирик, тонкий такой вот поэт, кто-то, ну, может, подекоративнее работает, потому что мы не сдерживаем и не по одному направлению как бы обязательно идем. Иконописцы у нас изучают икону разных направлений. Конечно, мы находимся в центре России, естественно, икона Москвы, ну, может быть, соседних, когда-то княжеств для нас важна в первую очередь 15-го, начало 16 века, ну и другая икона. У нас учатся и из других регионов, и из других стран люди, и кому-то ближе икона, может быть, византийская, да, поэтому мы изучаем икону византийскую и в Москве, в Пушкинском музее, в несколько икон, и в музее Храма Христа Спасителя, и в Эрмитаже, в русских собраниях находится очень интересные византийские иконы, ну, иконы очень поздней Византии, начало поствизантийского периода находится и у нас, и в ЦАКе, да, и это все предмет для изучения студентов, и очень по-разному работают выпускники и на росписи, и на иконах, и для нас не столь важно, чтобы вот какое-то там одно направление было. Главное, чтобы создавалась по-настоящему интересная икона. Сейчас, в общем, в новое время мы неизбежно будем в разностиле существовать, да. В одно и то же время может быть создана икона, учитывающая традиции больше там 15 века, или где-то 12 века, где-то русскую традицию, где-то византийскую традицию. Сейчас многие любят византийскую традицию 14 века, великого времени, времени Исихазма, удивительного такого периода жизни Византии и вообще православия. И очень разные произведения, в общем-то, создаются в принципе, да, в православном искусстве и в том числе у нас на факультете.
Программа «Лавра на радио Веры». Сегодня у нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к нашему разговору. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Светлого радио.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Отец Лука, раз предоставилась такая возможность с вами лично поговорить, а еще и в формате программы на радио «Вера», конечно, хочется спросить, как вы лично относитесь к новым традициям, даже не знаю, как это поделикатнее сказать, к новым веяниям, может быть, в иконописи, каким-то смелым решениям. Можно иногда услышать высказывания о том, что иконопись тоже надо развивать, добавлять туда какие-то, в общем, может быть, личные открытия конкретного иконописца, добавлять туда больше сюжета или там еще чего-нибудь. Мы сейчас отнюдь не говорим про, например, академическую роспись, да, и каноническую. Нет, не про академку и канон мы сейчас говорим, а именно вот про какие-то нововведения, какие-то очень такие неканоничные решения в иконописи. Это сложный для меня момент, отец Лука. Я хотела вас спросить, что вы об этом думаете, и до какой степени это вообще допустимо, потому что есть же определенные каноны, в том числе принятые на VII Вселенском соборе, который был собран против ереси иконоборчества. И там все детально прописано, что можно, что нельзя. И какие-то иконы мы, в принципе, может быть, даже и не можем иконами считать. Может быть, это какие-то христианские произведения искусства или картины. Вот что можно считать иконой, отец Лука? Расскажите для наших слушателей, которые вот к этой теме только начинают еще подходить.
Ну, икона, конечно, это, в общем-то, запечатленная молитва, да, и в первую очередь там находится изображение, которое соединяет нас первообразом. Иконы Господа, Богородицы, святых, конечно, и церковных событий, да, особенно те, которые празднуются церковью. Но есть разные изображения научающие, но это в большей степени, конечно, относится к росписи. Сейчас, конечно же, мы видим поиск большой.
Поиск, да.
Но сказать, что много из этих поисков там попадает в что-то, что можно развивать, нет, конечно. В общем-то, икона, она связана с богословием, связана с мировоззрением, и, в общем-то, я бы сказал, что после исихасских споров, подчеркивания вот значимости богослужений, евхаристии, после 13-14 веков, принципиально нового-то мало что было вот сверхзначимого явлено в богословии, да, и в этом смысле, ну, ничего нет нового под луной.
Да.
Вот. А иногда бывает, что в современной иконе кто-то говорит, вот я новое слово скажу, и сознательно обесцвечивают икону, там, превращая ее в такой, ну, вот, может быть, или бедную по цвету, или даже какой-то вот в коричневаном каком-то цветовом строе. Причем икона может быть, видно, что написана еще человеком нетрепетным, молящимся, но уход от света – это неправильный, с моей точки зрения, ход. Какие-то иконы даже мне и в чем-то нравятся, да, но уход, когда нет праздничного цвета, когда нет пасхальной радости, это, в общем-то, отказ от важных сторон, которые объединяют икону, очевидно, очевидно. Кто-то привносит и веяние начала 20 века, такое приближение к какому-то кубизму, одним из ярких художников, который писал и для православных храмов, польский художник Ежи Новосельский.
Да, вот, но, интересный такой автор.
Но все-таки он скорее вот как бы издалека, это похоже немножко на икону. А если посмотреть поближе, то там не прописаны могут лики, глаза, еще чего-то. Вот. Но это неправда ведь о Царстве Небесном, потому что в Царстве Небесном не тени какие-то, там совершенный человек, законченный. А когда человек видит вот какие-то тени и напоминания, это неправильно. Это неправильно. Вот. В иконе живописной в начале 20 века мы видим какие-то черты, которые не самые лучшие. Великий, замечательный художник Васнецов или Нестеров, да, и их при всех их плюсах живописи критиковали за то, что у них есть некоторая сказочность. Вот их иконы немножко больше похожи на сказку, чем на жителей Царства Небесного. А все-таки Царство Небесное – это не сказка. Да, и вот этот настрой немножечко. Притом еще там есть, они пытались показать какую-то аскезу, молитвенность и впавшие глаза, как будто вот немножко больной человек, да. А это все-таки не совсем верная информация о Царстве Небесном. Сейчас же мы видим иногда даже в иконе, пытающейся быть, как бы, условно говоря, традиционной, некоторую мультфильменность. Вот какие-то иконы
детскими чертами лица.
Ну, не только черты лица, там какие-то пейзажи, которые мне больше напоминают очень умилительные, замечательные советские мультфильмы, там «Поехали они до города Парижу». Вот это вот из этой серии. Да, это милое какое-то произведение, но это, опять же, не о Царстве Небесном. Это все-таки принижение каких-то смыслов. Вот. Или там бывает на каких-нибудь иконах, там Спиридон Тримифутский обнимает овечку и там умилительно к ней прижался. Ну, какая же эта икона? Это о чем?
Вот я об этом как раз, да, и спрашиваю.
Это же все-таки мы молимся Спиридону, или это вот картинка какая-то умилительная, да? А в житийной сцене, может быть, чуть-чуть больше может такого быть, да, в житии святого, но не в моленном образе. В моленном образе мы все-таки это образ святости, мы прославляем святого за его подвиг. И там все должно быть очень не случайным, да. Отец Павел Флоренский говорит о том, что одежда – это ткань подвига. Через одежду мы тоже прославляем его. Мы смотрим на иконы, мы понимаем, кто это изображен, да. Причем в первую очередь общее, да. В первую очередь мы видим святитель, преподобный. И даже не прочитав надписи, мы понимаем, кто это, да. Кого-то из святых мы знаем в лицо. Если нет, надпись, она нам подсказывает, кто это изображен. И мы молимся ему, а не просто умиляемся какой-то картинкой, может быть, такой душевной. Это все-таки, может быть, религиозной живописью, но все-таки не иконой. И наиболее такая свободная, наиболее смелая живопись всегда в миниатюре. Там больше исключений, там больше повествовательности, там больше, ну, вот каких-то деталей о земном. И, наверное, в религиозной живописи этого может быть побольше. Даже там вот некоторое время звучало назад там такая программа «После иконы». Угу. Да? Там мало вот чего-то оскорбительного. Но это не икона. Это рассказ о христианстве с какой-то стороны, но икона и рассказ о христианстве – это разные вещи. Может быть, христианское искусство вне храма, конечно. Может оно приносить пользу, ну, конечно. Но не нужно это искусство путать с иконой. Ни в особенностях иконографии, ни в настроении, потому что, ну, вот некая душевность, какие-то, ну...
Вот душевность, да.
Могут быть, ну, наверное, могут быть, и для кого-то это утешает. Даже, может быть, послужить какой-то для нас пользой икона католического Запада. Ну, может. В этом смысле вспоминается история с отцом Сергием Булгаковым, когда он был еще далек от христианства и увидел Сикстинскую Мадонну, для него она произвела огромное впечатление. Это было одним из толчков к тому, чтобы он вернулся к христианству. Но когда он стал священником, уже будучи в эмиграции, он хотел повторить этот опыт. Что еще даст эта икона ему? И придя, он ничего не увидел. Потому что для священника уже в храме, ну, душевная какая-то вещь, конечно, это выше, чем земное, чем суетное наше там вот существование внехрамовое. Это какое-то вот, ну, возвышение. Но для человека в храме, когда он служит службу, когда он причащается, ну, душевно это уже не выше.
Шаг назад.
Да, это, ну, по крайней мере, никакого шага вперед он не сделал. Да, и для него это было, в общем, ну, эмоционально серое полотно.
Ну, отец Лука, тогда возникает вполне резонный вопрос, а надо ли развивать церковно-иконописное искусство вот в том смысле, который пытаются вложить некоторые, может быть, христиане в этот термин. Нуждается ли церковное искусство в развитии, в принципе? Мне кажется, все-таки это... Ну, почему здесь мне не кажется? Из того, что вы сейчас нам говорите, у нас уже все есть. У нас уже все есть для иконописи. Нужно ли здесь вот какое-то развитие такое вот, чисто с человеческим видением, какое-то дизайнерское, я не знаю, художественное, как вы сказали, с привнесением сказочных деталей. Все равно же мы видим, что это развитие, вот если оно абсолютно продиктовано человеческими эмоциями, человеческим видением, оно не развитие совсем. А это скорее, как вы сказали, отец Симеон, шаг назад, действительно.
Ну, в любом случае, конечно, какое-то развитие всегда есть, да, потому что икону там 60-х годов мы тоже можем даже опознать, потому что, ну, человек во времени живет.
Да, время отражается все
равно, конечно. Но нужно ли пытаться сознательно это вот серьезно менять?
Да,
вот я не вижу смысла. Конечно, для иконописца многое, что там, это не что-то мертвое, это живой процесс. И как о Боге, о богословии, богослов может сказать по-другому, как-то для современного человека что-то показать понятнее, да, немножко это будет по-другому, немножко будет по-другому, может быть, в каких-то цветовых вещах, может быть, сюжет будет немножко по-другому подан, да. И, ну, конечно же, и новое, да, сейчас у нас и святые прославляются, и праздники устанавливаются, это огромная зона для творчества.
Да, я вот как раз вспоминаю замечательную же икону, тоже выпускная старца Иосифа Исихаста, да, с клеймами жития. Ну, там были какие-то новые найдены ходы, идеи, не говоря о том, что это новый святой. Или там преподобного Серафима Саровского тоже была замечательная икона, тоже с клеймами жития. То есть все-таки это уже видно, что эта икона современная, но она в традициях иконописания создана. В этом смысле я хочу сказать, что все-таки разнообразие, оно довольно большое, вот как я сужу по работам наших выпускников и преподавателей. То есть нельзя сказать, что мы в каком-то одной колее движемся. Действительно, там очень и авторский отпечаток виден, и стилевые разные подходы, и какие-то находки даже. Это вот на защите прям об этом говорят. Да, то есть, а собирается полный актовый зал.
Интересно,
там, да, выпускники все приходят. И у нас, причем вот сколько у нас выпускников, весь Сергиев Посад, там, можно сказать, переполнен им, а у всех есть заказы, все работают, да, то есть это востребовано. Но в этом смысле я еще хотел бы, отец Лука, спросить, ведь все-таки к вам попадают лучшие из лучших, да, потому что и конкурс большой, и строгие правила приема, но есть же и другие, да, семинарии, у которых открытые иконописные отделения, их не так много, но тем не менее, и я знаю, что вы проводите какие-то для них мастер-классы, какие-то вот курсы повышения квалификации, да, то есть контакт, да, с другими иконописными отделениями.
Да, сейчас учебный комитет Русской Православной Церкви пытается как-то, ну, вот, усовершенствовать, систематизировать какие-то вещи. Есть иконописные отделения и в Санкт-Петербургской Духовной Академии при Тобольской, Пермской, Воронежской, Донской семинариях, других иконописных, больше десятка у нас иконописных отделений, но есть, конечно же, и учебные заведения не общецерковные, есть иконописные студии, они очень разные. Есть студии, которые, ну, не очень сильные, иногда еще с такой коммерческой составляющей и не очень радующие, да, а есть и достаточно серьезные. Главное, чтобы вот если там есть молитвенная настроенность, внимание к богослужению, то она, может быть, и будет не очень такой профессиональный, немножко в каком-то смысле немощной, но если там есть молитвенная настроенность, она будет трогать и выполнять свою функцию. Как есть икона Москвы, а есть икона Карелии. Да, она при всей такой вот народности, она же...
Отличается, да.
Да, она отличается простотой какой-то, но там есть... Вот и аскеза, там есть и праздничный цвет. Конечно, он не такой утонченный, как в Москве. Не такой величественный, да. Москва – это, конечно, Третий Рим. Мы это видим по всему, по произведениям искусства в том числе. Но и такая икона может быть, и такая икона, она причем, ну, может выполнять столь же хорошо свои функции. Вот, в этом смысле я не боюсь, когда икона вот, ну, так, такого начинающего, да, но если он пытается быть в традиции, если он молится, то икона тоже может иметь место. В этом смысле, ну, может быть, даже и более подготовленного человека творчество, но не прибегающего, сколь должно, иконописцу к молитве, она, может быть, и будет и каким-то, ну, заполнением храмового пространства, может быть, она не будет возмущать, но помогать и звать в молитве она не будет. В этом смысле она функцию будет выполнять лишь только отчасти.
Но вы как-то курируете вот эти другие иконописные школы или мастерские?
Мы, собственно, проводили проверку всех иконописных отделений, которые входят официально в структуру учебного комитета, и были и курсы повышения квалификации, ежегодно не меньше нескольких раз в году мы собираемся на рождественских чтениях, других мероприятиях, и курсы повышения квалификации, отдельные какие-то. Сейчас были конкурсы, когда иконописцы представляли работы на выставке, был конкурс «Святые защитники Руси», когда были изображения святых, которые защищали Русь с оружием в руках или прямо благословляли защиту Руси, как преподобный Сергий. Выставка «Святитель Тихон», в этом году юбилей, «Святитель Тихон и новомученики российские» в Андреевском монастыре. И вот такие мероприятия проходят, они сопровождаются и конференциями по поводу иконы, иконописания современного, обучения иконописанию. Эта работа сейчас учебным комитетом Русской Православной Церкви проводится, и иконописный факультет является такой базовой площадкой для развития иконописания в иконописных отделениях Русской Церкви.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи у микрофонов, архимандрит Симеон Томочинский и Кира Аврентьева.
Отец Лука, ну вот действительно достижения современной иконописи, они, в общем-то, очевидны, мы их видим в храмах, в монастырях, действительно замечательные произведения новых авторов. А вот по вашему мнению, чего не хватает в этом процессе, в этом вообще важнейшем делании, потому что это действительно сродни священническому служению, это же такое богословие в красках,
да,
иконописи, и это то, что нам помогает молиться или, наоборот, мешает, если это не очень хорошая иконопись. Вот как вы это видите, ситуацию?
Ну, я думаю, что надо, конечно, совершенствовать учебный процесс, да, чтобы какие-то негативные или недостаточно серьезные какие-то моменты уходили, и совершенствовать учебный процесс и у нас, конечно, мы тоже работаем и над программой, над какими-то, нарабатывается опыт. Вот, если говорить о церкви, наверное, чуть больше хотелось бы участия общецерковного и экспертного совета, и синодальной комиссии по иконописи в регулировании каких-то процессов, потому что, ну, есть произведения, которые не радуют сейчас, и, в общем-то, хотелось, чтобы это было поменьше. Иногда создаются ансамбли, которые как бы все-все-все, и росписи, и иконы, и но произведения созданы, ну, на не самом высоком уровне. Кажется, важнее, чтобы было что-то, что трогает хотя бы немногое, да, может быть, может, даже не весь иконостас, а несколько икон, но если это будет по-настоящему трогать, это важнее, чем все-все-все украсить, а это будет, ну, немножко пустоватая такая живопись. И непрофессиональная еще бывает. В этом смысле, конечно, ну, не всегда у нас сейчас создается то, что хотелось бы все-таки было меньше.
А для самой Лавры что-то создается новое, пишется, какие-то иконы?
В Лавре проходят, конечно, работы из относительно последнего, да, после великих трудов монахини Леонии. Мы имеем и роспись притвора Никоновского предела. Анатолий Валерьевич расписал с житием преподобного Сергия, Никона, некоторых учеников преподобного Сергия, ученики уже нашей школы писали. Были осуществлены и некоторые росписи и снаружи Успенского собора, изображения и на нерукотворного образа, и на Духовском храме. Была роспись крестильной под Зосимо-Саватовской церковью, роспись братской трапезной сейчас под трапезным храмом устроена новая братская трапезная, которой примыкает старая братская трапезная, где есть работы одни из самых ранних матушки Леонии, и новая братская трапезная, которую расписывали под руководством нашего преподавателя Солдатова Александра Николаевича, наши преподаватели, наши выпускники, и эти ансамбли все такие вот, ну, знаковые, которые дают толчок и для создание других произведений, вдохновляясь этими, они все авторские, очень интересные, подталкивают как бы, да, на художественную мысль, на создание новых ансамблей.
Спасибо огромное за этот разговор. В студии Светлого радио сегодня с нами был архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. И по доброй традиции эту программу мы заканчиваем цитатой священника Павла Флорианского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательно внимательным взором смотреться в основателя ее признанным святым и при жизни чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники». Огромное спасибо, отец Лука, за этот глубокий, тонкий, подробный разговор об иконописи. Мы еще, думаю, будем переслушивать эту программу. Спасибо огромное, отец Лука, отец Симеон.
Спасибо.
И наши дорогие слушатели.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.